приветствую Михаила Фельдмана и Ирину Фридман, которые, в общем, сейчас и расскажут на самом деле о конфликте поколений. Вообще, о действительно противоречиях, возможно, которые возникают в разных поколениях, потому что на самом деле это одна из классических тем всех больших литературных произведений, которые, наверное, все читали еще со времен в школе. Разнообразные писатели и русские, и украинские, и английские, американские посвящали этой теме значительное количество своего творчества, есть ключевые романы на эту тему, и, в принципе, мы не останавливаемся. То есть, по-моему, все равно происходит какое-то недопонимание, мы стараемся вроде бы и понять друг друга, но все равно конфликтуем. Вот почему это происходит на самом деле, пожалуйста, вам слово.
Ну, спасибо огромное за то, что пригласили нас сегодня. Я хочу в двух словах сказать, почему мы сегодня об этом говорим. Мы проводим мы открываем сезон, новый сезон нашей Вильной Академии ЗМИН, который начнется 11 сентября. Мы всех приглашаем. И эта тема, которую мы сегодня обсуждаем, мы с нее и начинаем наш сезон. Почему мы взяли именно эту тему, почему именно сейчас? Вот вы только что сказали, что мы в литературе часто встречаемся с этой тематикой. Но на самом деле мы встречаемся с этой тематикой каждый день. В обществе, в семье, везде, где мы коммуницируем. Наше общество проходит, как мы всегда говорим, в последнее время революционный путь. А любой революционный путь, он связан с определенным разломом. Разломом и в ценностях, и с представлением и о традициях, и с передачей этих ценностей. Наше общество проходит этот путь не первый раз. То есть уже это происходило и в 17 году, в 917 году. Это происходило в 91 году. И всегда происходит, скажем так, отторжение чего-то прошлого. Причем это иногда происходит насильственно, не эволюционно. И то, что происходит сейчас, а сейчас тоже происходит некоторое отторжение прошлого, мы не знаем еще, это эволюционный путь или это революционный путь. Поэтому мы поднимаем эту тему. Она комплексная, она не связана исключительно с историей, это и культурология, и традиционная тема, и социология. Поэтому мы пригласили вот на 11 сентября трех спикеров. К сожалению, они сегодня отсутствуют. Их представляет Ирина Фридман, учитель истории технологического лицея ОРД, которая непосредственно работает с молодым поколением. Также у нас будут Наталья Крыта, доктор философских наук, и Елена Стяжкина, доктор исторических наук. То есть мы вот будем говорить об этой комплексной проблеме. Вот это в двух словах, почему мы, собственно говоря, об этом говорим. И сейчас, пожалуйста, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Ирина. Я бы хотела добавить еще к тому, что сказал уже Михаил, что очень важно, что в семьях на сегодняшний день отсутствует связь, вот эта вот традиционная связь поколений, которая была в тех самых романах, о которых вы сказали, и сегодня мы живем немножечко в другом обществе, информационно продвинутым, когда молодежь пользуется всеми средствами массовой информации, гаджетами, интернетом и всем остальным, а люди более старшего поколения еще живут вот прошлым. И старшим тяжело выйти из прошлого, а молодые не хотят принимать этого прошлого. И поэтому одна из самых важных, на мой взгляд, задач сегодняшних – это восстановить связь, вот преемственность поколений, потому что вот те события исторические, которые проходили, проходят и, я думаю, будут в дальнейшем проходить, они, как правило, рушат существующие нормы связи поколений. И хорошо, когда создают новые, преемственные, но чаще всего разрушенное не восстанавливается, и из-за этого возникает очень много конфликтов.
А вот скажите, доверие вот вообще существует и существовало ли оно вот раньше? То есть вот доверие выслушать, доверие поинтересоваться, доверие младших к старшим и наоборот. Я вот вспоминаю свою семью, на самом деле очень многие вещи, которые касались там, скажем, моей литовской части семьи, которая была вывезена после 1939 года в Российскую Федерацию. И, в принципе, это было связано с другой религией, это было связано с другой национальностью, с другим языком. Это было очень часто умалчивание. Бабушка вообще боялась об этом говорить. Собственно говоря, я вот в Дом органной музыки не ходила как костёл. Она мне никогда об этом не говорила. Я вот ребенком знала, что я учусь в музыкальной школе, я хожу слушать концерт, я хочу слушать орган. Но никогда никто в семье не говорил о том, что это связано там, с какими-то религиозными корнями, бабушка никогда об этом не говорила. Просто никогда. Они боялись. И, соответственно, когда человек боится и не раскрывается, даже если вот у меня бы возникало какое-то любопытство, я понимала, что мне все равно ничего не скажут. Вот эти вот мостики доверия, мостики утаивания, фобии на самом деле, которые, ну, тяжелая жизнь. Вы сказали, что это изменения, это изломы, в общем-то, судьбы, истории, они, в принципе, отбиваются на людях. Вот как с этим можно работать сейчас? Это даже история не о гаджетах и о чем-то другом. Это история о взаимном доверии, по которым топталось и государство, в свою очередь, и другие люди.
Ну, я вот передам слово Ирине, потому что на самом деле вот вы сейчас подняли вашу семейную проблему, и она в какой-то степени этническая, да? То есть вы сказали о том, что был страх перед традицией, перед, скажем так, передачей традиции, потому что произошли репрессии, ваша семья была репрессирована в данном случае, и поэтому поколение, которое, вот поколение вашей бабушки, да, боялось, попросту боялось передавать, боялось за молодое поколение. Мы в анонсе об этом говорим, что мы будем смотреть на этот феномен, да, разрыва поколений сквозь призму истории народов, проживающих на территории Украины. Вот я бы попросил Ирину сказать немного о том, через что проходил еврейский народ, который живет и будет жить на территории Украины.
Я думаю, что эта проблема, о которой я сейчас буду говорить через призму еврейской истории и традиции, она, в общем-то, очень универсальна для всех народов. Мы жили в многонациональном государстве, которое убивало все национальное. И то, что происходило, это то, что, если мы говорим про еврейскую преемственность, то в традиции еврейского народа всегда была заложена преемственность поколений. Любой закон всегда начинался к тому, что отец обязан передать сыну. Имеется в виду, что старшее поколение должно передать ценности младшему поколению. И это было нормально, пока не произошли события исторические, которые стали ломать всю эту систему. В результате этого появилось то, о чем и вы говорите на примере вашей семьи. Ничего нового не произошло в еврейских семьях. Кроме того, государственный антисемитизм, к сожалению, действовал таким образом, что старшее поколение сегодняшнее, некоторые до сих пор боятся сказать о своем еврействе, именно по той самой причине, что они помнят все репрессивные методы и вплоть до непоступления вступления в университеты, незанимание определенных должностей и так далее и тому подобного. В результате выросло поколение, которое ничего не знало о своем еврействе или же знало о том, что они евреи и что это нужно всячески скрывать. Конечно же, это разрушило систему ценностей, в первую очередь семейных, и, в общем-то, только с процессами независимой Украины возвращение духовности на эти территории позволило и еврейским общинам, и другим этническим общинам как-то строить и возрождать духовность. На сегодняшний день то, что я вижу и свидетелем чего я становлюсь, сегодня происходит все наоборот. Сегодня сыновья рассказывают отцам. То есть меня все-таки радует, что современная ситуация позволяет восстанавливать цепочку поколений, да, то есть если мое поколение рассказывает поколению моих родителей, как это должно быть, то мои дети уже в чем-то учат меня, и здесь уже преемственность восстанавливается. И я думаю, что задача каждого народа, который живет в рамках большого государства, для того, чтобы строить это государство, необходимо восстановить в первую очередь семейные ценности, и потому что с маленькой вот этого маленького государства, я имею в виду семью, строится большое будущее.
Какие они сейчас есть и, возможно, как они изменились, семейные ценности в 21 веке и в Украине, ну и не только?
Вы знаете, мне кажется, что они не изменились, они просто приняли какую-то другую, может, новую форму, может, какие-то по-другому они теперь строятся, но уважение к старшим, оно продолжается воспитываться, но... Не знаю, я как учитель почему-то очень часто сталкиваюсь как раз вот с этим юношеским максимализмом, что мы все знаем, и поэтому нас не нужно учить. И мне кажется, что это мы все знаем, оно как раз больше берется от того, что родители им не смогли в детстве внушить, что всегда есть чему-то учиться, и что нужно прислушаться вот к этому слову родителей в будущем.
Ну вот, что я бы хотел добавить. Если мы говорим о разных поколениях и их взаимоотношениях, конечно, они сложны. И иногда вот эта связь, вот позитивная связь, определяется возможностью передать какой-то пример. Да? Что происходит сейчас в Украине? Как и, скажем так, во многих постсоветских странах. Молодое поколение считает старшее поколение проигравшим. Проигравшим по многим причинам. И материальным причинам, и духовным причинам, и политическим причинам. Разным, да? А если это поколение проиграло, то какой оно может быть, нам передать пример или дать пример? Да? Почему мы должны его слушать? Это к вопросу о вот этом максимализме. Если мы возьмем традиционные семьи, например, до 17-го года, пускай они были все консервативные, традиционные, неважно, но был пример, скажем так, успешности какой-то, да, то есть как бы какого-то успеха старшего поколения, будь то материального, будь то духовного, и традиционная связь определялась все-таки каким-то вот этим вот наставничеством. Революционные события, еще раз говорю, ломают эту традицию, да, и молодое поколение считает старшее поколение проигравшим. Вот это, я считаю, одной из основных проблем, почему эта взаимосвязь нарушена. Да?
Я когда-то проводила с студентами и со школьниками такое упражнение, просила просто их абстрагироваться от своей семьи и представить себе папу или маму как людей, которые не являются родственниками кровными, а просто они познакомились с ними на работе, в школе, во время учебы. Знаете, интересный получился феномен. Только два человека, вот из достаточное было количество людей, которых я прокачивала на эту тему, я просто учила их писать, думать, вот абстрагироваться и писать. Только два человека сказали, что мы видим в папе и маме друзей. Мне интересен этот человек, я хочу с ними дружить, мне интересно вот набирать новое знание. Я хочу слушать, я хочу чувствовать. Вот я их чувствую. Остальные сказали, ой, ну вы знаете, ну они вообще получаются очень сложные люди, я даже не знаю, хотел ли я вообще со своим папой работать, например, или хотела ли я бы со своей мамой продолжать какие-то даже соседские взаимоотношения. Меня это, честно говоря, шокировало. Потому что вот опять-таки я возвращаюсь к теме доверия, то есть, соответственно, если дети так чувствуют своих родителей, разумеется, существует юношеский максимализм, я понимаю, мы все стараемся в определенном возрасте отойти от этого всего, наверное, это даже нормально, то есть это самостоятельность, но вот уровень доверия, ну, практически он провисает и рвется. А вот что вы на это можете сказать, как прокомментировать?
Знаете, мне кажется, что очень влияет социально-экономическая среда, в которых находятся родители. И как бы они ни любили своего ребенка, они всегда хотят, чтобы он был более успешен, чтобы он не повторял ошибок родителей и так далее. И вот эта социальная атмосфера, экономическая неуспешность родителей, она порождает очень часто авторитаризм по отношению к ребенку. Они начинают на него давить, они пытаются якобы свои мечты воплотить в своем ребенке, не думая о том, что он личность. И очень часто это порождает вот то, о чем вы говорите. Ну, я просто вижу это на примере очень многих семей.
И независимо от...
Конечно же, я абсолютно не говорю сейчас о какой-то национальной принадлежности. Это есть во всех абсолютно народах и во всех абсолютно возрастах, с которыми, во всяком случае, сталкивалась я. Вот. И я здесь хочу привести как бы пример другого государства, в частности, Израиль. Я видела проект в действии именно поколений, связь поколений, потому что государство понимает, что между поколениями должно быть именно налажено сотрудничество, иначе будущее строить довольно сложно. И вот есть, да, существует в израильских школах такой проект «Связь поколений», когда приглашают старшее поколение в школы, но не для того, как у нас, рассказать про события войны или еще что-то, послушать боевые подвиги, а наоборот, где дети учат вот это старшее поколение тому, чего они не умеют. Например, владеть компьютерами или осваивать телефоны. И вот когда они меняются ролями, ребенок становится учителем для там, дедушки или бабушки, вот в этот момент происходит то самое связь и доверие, о котором вы говорите. Мне кажется, что это довольно красивый опыт.
Ну, а я вот просто добавлю. Вот у меня есть знакомая, там, скажем, моего возраста, нашего возраста, которая говорит мне, а вот мои родители всегда для меня казались старыми. То есть во всем. Не внешне даже, а вообще во всем. Да, и поэтому я с ними не могу и не смогу ничего иметь общего. Да, то есть я их, по сути дела, ну, она это не проговаривает, я их, по сути дела, стыжусь, да, потому что они старые, да. Вот, это я просто вот передаю, будем так говорить, диалог. А по поводу вот доверия, да, и то, что вы сказали, вот дружбы, да, то, скорее всего, вот вы правильно сказали, не наставничество, наверное, должно быть ставиться во главу угла, а именно дружба, дружба между поколениями. Вообще дружба — это прекрасное чувство, да, то есть вообще между людьми, поэтому...
Ну, просто вот мне кажется, извините, что я вас перебиваю, что очень многие родители демонстрируют доминирование, причем такое вот однозначное и достаточно одиозное, и ребенок, естественно, просто понимает, что, наверное, вот дружить с человеком, который постоянно доминирует, ну, это как-то очень тяжело.
Ну, это правда, поэтому это все индивидуальные случаи, и вот здесь как раз, мне кажется, выступает на поверхность, вот, а что же, собственно говоря, ну, вот мы поговорили, а что вот о чем, собственно говоря, дружить, да? Здесь уже появляются и интересы, и, собственно говоря, взгляд на какие-то вещи. Вообще, на самом деле, способность посмотреть на вещи глазами другого человека, и в том числе глазами другого поколения, это тоже способность, да? Не каждому это дано в целом, да? И вот мы говорим о максимализме. Максимализм, на самом деле, это способность смотреть только своими глазами на что-то, да? И он не связан даже как бы с юношеством, он вообще связан просто с человеком, да?
А как вот грамотно строить диалоги? Я вот тоже обращала внимание часто, что вот, ну, кто-то из поколения 13+, говорит, ну, о чем мне разговаривать с бабушкой? Я эти сериалы не смотрю, это совершенно мне не интересует. Она интересуется с какими-то неважными вещами. Вот я занимаюсь анимацией, я стараюсь быть режиссером. И вообще люди, вот опять-таки, нет информации того, что бабушка — это не только сериалы. Это огромный, на самом деле, сосуд с информацией. Но вот эти ниточки вытянуть для разговора вот не получается. Вот что можно посоветовать, с чего начинать людям? Просто быть внимательнее, это вроде бы банально, да? Но вот на самом деле мы же не такие простые, как можем казаться.
Ну, это проблема коммуникации вообще, да? То есть это проблема коммуникации, я хочу сказать то, о чем мы будем говорить на встрече. Это проблема еще белых пятен.
Безусловно.
Белых пятен в истории предков, да? То есть как бы говорить нечем, потому что ты даже не знаешь, какой жизнью жил твой предок. То есть мы называем родителей предками, но мы не знаем даже, какой жизнью они жили. А ты попробуй узнать вообще, что там было, да, хотя бы проспросить. Может быть, это интересно.
Ирина. Ну да, еще, наверное, когда есть какое-то взаимный интерес, да, выработка этого взаимного интереса. Ведь бабушка тоже должна искать пути к этому внуку.
Ну да, не
только он.
Не спрашивать, как он учится и поел ли он.
Да, потому что если бабушка сидит и только смотрит сериал, то внук тоже не заинтересуется. Но были другие примеры, когда и школа иногда очень сильно этому помогает. Да? Допустим, школа, где я работаю, мы создали родительский клуб именно для того, чтобы родители приходили и не обсуждали только проблемы своего ребенка, а могли пообщаться между собой и обменяться опытом и узнать детей с другой стороны, не как родители. И это очень действительно способствует. Это помогает и учебному процессу, и школе, и детей, и родителей. Да? И даже когда на уроках истории задаются такие задания, которые требуют внимания ребенка к своей бабушке, и он начинает из нее что-то вытягивать, а потом у него просыпается интерес. Он даже не знал, кто его бабушка, чем она жила и где она находилась. А тут вдруг просыпается, и он думает, что, оказывается, он с живым источником, и это намного интереснее, чем книжку почитать. Вот, поэтому здесь все должно быть, и взаимный интерес, и помощь со стороны, да, школы в том числе, и, может быть, помощь, потому что родители тоже разные. Есть у нас родители, которые фору даст молодежь, молодежи, они со своими детьми на дискотеку ходят, и у них полное взаимопонимание. А есть те, кто авторитарно давит и не могут найти общий язык со своими детьми.
А вот кто может быть этим катализатором, помимо учителей, помимо действительно таких хороших инициатив, которые помогают вот понять ребенку, с чего начинать разговор? Вот кто в семье, то есть если кто-то опять-таки будет катализатором, если кто-то взрослый, ребенок просто может это не воспринять, потому что в силу того, что опять о том, что мы с вами говорили, не хочу я слушать бабушку или дедушку, я хочу жить своей свободной жизнью, пусть они сначала завоюют мое уважение и расположение. То есть вот кто, по идее, должен начинать строить этот мостик?
Мне кажется, что государство может тоже строить этот мостик. На самом деле, если, когда мы говорим о воспитании молодежи и государства, любое государство, оно занимается так или иначе, да, каким-то воспитанием молодежи, может прививать как бы красивые ценности, да, не начинать с каких-то высоких лозунгов или каких-то героизаций или еще чего-то, а начинать с уважения просто к тем, кто с тобой рядом. И все вот эти многочисленные молодежные структуры и организации, которые сегодня есть в Украине, они в том числе могут влиять на молодежь и формировать совершенно другие принципы свободных думающих людей и уважающие общечеловеческие ценности, в первую очередь.
Михаил.
Ну вот я хочу добавить, да, вот Ирина правильно сказала, вот у нас огромное количество сейчас общественных организаций, которым пока еще у молодого поколения есть некое доверие. Я слышу там, опять же, от некоторых, так сказать, вот молодых друзей, коллег, что вот они что-то узнают о своих семьях, вот как вы говорите, там, о репрессиях, например, чего они никогда в жизни вообще даже не знали. И вот их там, вот сколько человек помнит, например, вот знает, в основном три поколения. Родителей, бабушек и дедушек. Ну, в основном. Да?
Это то в лучшем вот, случае.
Это в лучшем случае, да. То есть, а когда вот происходит столько разных исторических событий, прокатывается по семьям, да, и в лучшем случае, если просто что-то знают, что-то слышат, да, а потом выясняется, что мы даже не можем осознать, что вообще, вот, куда идти, потому что вот, не знаем даже своей истории, своих семей. Да, истории своих семей. Вот вы, слава богу, знаете немного, да, о своей
семье.
Хотелось
бы знать больше, но на самом деле это, ну, вот сейчас это уже труднее сделать, чем это могло бы сложиться, скажем, в тех же 80-х годах прошлого столетия.
И вы жалеете об этом, да, вы об этом жалеете. Вот на самом деле таких программ, может быть, и не хватает, да, вот этих вот, которые бы связывали, которые бы записывали. Вот недавно вот одна из наших лекторов, спикеров, легенда исторического цеха Наталья Яковенко, и как раз мы говорили об исторической памяти, и вот коллектив, и о публичной памяти, да, и что делать вот с этой памятью, например, вот ветеранов Второй мировой войны, да, мы как бы мы их же не переделаем, ничего же не сделаем, вот память такая, да, вот они выросли так. Вот он говорит, просто записывать и все. Записывать вот их вот и все, да. Пускай вот не надо никого менять, ведь на самом деле же идет противостояние поколений еще ко всему, вот, особенно на фоне каких-то политических событий. И это влияет на разлом, вот на этот разрыв, оно влияет, да, то есть, может быть, как-то здесь надо работать более деликатно, вот, скажем так.
Ирина, возможно, есть что-то добавить по этому поводу?
Ну, я думаю, что я полностью согласна с Мишей, и на самом деле, во всяком случае, в еврейском обществе это очень принято записывать то, что было раньше, и я, честно говоря, с вами солидарна, я, к сожалению, уже не могу спросить своих бабушек и дедушек, а когда я была моложе, мне совсем это было неинтересно, и сейчас я очень жалею, поэтому воспитываю своих детей, что пока у них есть возможность, чтобы они задали вопросы все, которые их интересуют. И мне кажется, что на позитиве, вот на таком, можно восстановить ту преемственность поколений, которая позволит нам строить будущее в дальнейшем.
Вы знаете, у нас осталось чуть меньше минуты. Я хотела бы, чтобы вы напомнили, когда и где можно завтра еще, возможно, успеть купить билет, кого-то услышать. Пожалуйста, Михаил, Ирин.
Значит, пожалуйста, заходите на нашу страницу Вильна Академия ЗМИН в Фейсбуке. Там вся информация. Еще раз, наша встреча состоится 11 сентября в 19:30 в здании Укринформ по адресу Богдана Хмельницкого 8/16. Это арт-хаб. Всех ждем. Билеты можно купить как на месте, так и онлайн. Онлайн скидки. Поэтому всех ждем. Будет очень интересно. У нас три интереснейших спикера. Ирина один из них. Вот. И потрясающая аудитория, которой мы очень гордимся. Мы стимулируем критическое мышление. У нас нет никакой пропаганды. У нас потрясающая интеллектуальная обстановка.
Спасибо. Это был Михаил Фельдман и Ирина Фридман. Мы говорили о том, как взаимодействуют поколения.